Да, действительно, вы совершенно правы. У нас такая грустная годовщина сегодня в Израиле, что 4 года, как Гилад Шалит сидит в плену. Давайте вспомним, как это все развивалось. Почему Гилад Шалит оказался в плену? На самом деле, Гилад Шалит оказался в плену как непосредственное следствие изгнания евреев из сектора Газа. Дело в том, что у нас через 3 недели будет еще более печальная годовщина. Будет 5 лет изгнания евреев из сектора Газа, из Гуш-Катифа. Если вы помните, в свое время Шарон провозгласил, что нужно уходить, отдавая территорию арабам даже без всякого соглашения. До этого считалось все-таки, что отдавать нужно с соглашением, скажем, Осло. Все-таки пытались какой-то договор заключить с арабами. А Шарон сказал, что незачем нам заключать договор, мы просто сами уйдем, и все будет замечательно. И, если вы помните, сразу после того, как это произошло, Шарон у нее попал в больницу, он успел это сделать, так сказать, изгнание евреев из сектора Газа. Он успел, но сразу же после этого у него был инсульт, он попал в больницу, и до сих пор, между прочим, прошло 5 лет. Он продолжает лежать в коматозном состоянии, в больнице, без сознания. В общем-то, 5 лет уже прошло такое, в общем, я бы сказал, ужасно тяжелое наказание с неба. Потому что душа не может не успокоиться, не вернуться нормально функционировать на земле, и поскольку человек не похоронен, то она и не может успокоиться, и как бывает со всеми душами, когда человек умирает. Поэтому вот он в таком находится, как бы в состоянии умирания уже 5 лет подряд. Вот. Может быть, я не знаю, надо ли это рассматривать как наказание свыше за то, что Шарон сделал, или, может быть, это не нашего общего ума дело, как это Бог этим распоряжается. Но все-таки этот факт есть. Так вот, именно в тот момент Ольмерт стал премьер-министром и провозгласил следующий этап как-то, как бы ухода. И планировал продолжать политику Шарона, продолжать изгнание евреев и отдачу территории арабам. И казалось, что в этот момент ничего не может остановить Ольмерта. Но тут вдруг арабы пробрались на нашу уже территорию, как бы пролезли под разделительным забором с сектором Газа, напали на укрепленный пункт армии обороны Израиля и захватили Гилада Шалита и утащили его с собой через вот туннель, который они прорыли. И эта вещь была совершенно шоком для всей страны. Как же так? Мы же вроде им все отдали, мы же все, вроде, так сказать, они должны быть рады и счастливы, они вместо этого нападают на нас. И, соответственно, в народе началось недовольство. Ведь если мы помним, что Ольмерт в свое время пришел к победе, в общем-то, на выборах, именно под лозунгом «Продолжаем политику Шарона». Если про Шарона и можно было говорить, что он нарушил обещание, которое давал своим избирателям, что Шарон был избран вовсе не на платформе отдачи газа, а на платформе, что мы ничего не отдаем, а потом взял, переметнулся вдруг в левую сторону, занял платформу, что мы все отдаем, и разделил Ликут, создал Кадиму и провел весь этот гипноткут, то есть вот изгнание евреев из газа, и была как бы критика, что он не под это получал мандат, и люди не под эту программу были избраны, то с Ольмертом было иначе. Он был избран именно под программу ухода. Как бы Шарон так все сделал хорошо, красиво, никаких жертв, все отлично. И тут вдруг, как только Ольмерт пришел к власти, захватывают Гилада Шалита. Народ недоволен. Так нарастает напряжение. И через короткое время, через пару недель после этого, на северной границе было точно так же. Напала Хизбалла, несколько солдат были убиты, и несколько, как казалось, живыми, потом выяснилось, что они погибли, были утащены в плен Хизбалле. И тогда народное недовольство настолько, в общем, было сильно по отношению к Ольмерту, что Ольмерт решил немножко повоевать и показать, какой он, в общем, мужик. И начал стрелять, решив, что это быстро очень кончится, что он постреляет немножко и дальше может проводить свое дальнейшее изгнание евреев. И, собственно, он и стрелять-то начал для этого, чтобы показать, какой он сильный лидер, в отличие от Шарона, который все-таки был генералом военным, Ольмерт никогда не был никем вообще. Он был адвокатом и чиновником, а потом членом Кнессета, мэром Иерусалима, но всегда это были чисто политические должности, никогда ничего военного в его биографии не было. И вот он решил сказать, а то он сильный, и немножко пострелять, а тут Хизбалла возьми да ответь, ракетами по Хайфе. Ну и началась Вторая Ливанская война, как вы знаете, мы очень плохо провели эту войну, во всем народе было сильнейшее недовольство, начался разговор про комиссии про расследование, и дальше все премьер Штольмейта до его, так сказать, бесславной преждевременной кончины как премьер-министр, до его ухода в отставку, потому что против него началось расследование дела коррупции, до этого все правительство было под огнем критики. То есть, иными словами, никакого продолжения политики Шарона, никакого изгнания евреев из Иудеи и Самарии Ольмерт уже делать не мог именно поэтому. То есть, с одной стороны, то, что Гилад Шалит находится в тюрьме, это, конечно, ужасно и чудовищно. С другой стороны, в общем-то, мы в этом виноваты сами. Мало того, что мы позволили, чтобы Гилада Шалита захватили, мы, в общем, никак на это не ответили. Ведь почему на самом деле это был бы прекрасный повод закрыть вообще весь проект Газы, переселить арабов, если они не хотят отдавать Гилада Шалита, начать наступление, переселить их прекрасно в Синай и кончить вообще весь вопрос про Газу. Но Израиль ничего такого делать не хотел. Израиль, как бы правительство заинтересовано было именно в отдаче территории. Это вообще очень важный вопрос, почему правительство Израиля, обычно левое, заинтересовано в отдаче территории арабов, а вовсе не делает, не приносит какую-то жертву, не идет на это, так сказать, под давлением. И оно просто не смогло в такой ситуации дальше отдавать. Так что, иными словами, Гилад Шалит в плену, в общем, по нашей собственной вине. Когда мы даже проводили операцию «Литой свинец», мы, в общем, не довели ее до конца. Мы не добились того, чтобы мы освободили Шалита. Конечно, это повлекло бы гораздо большие жертвы. Конечно, нужно было бы стрелять по-настоящему. Нужно было бы бросать бомбы. И вообще, может быть, он бы даже и погиб при этом. Мы никак не можем были иметь гарантии в таком вопросе. Но, по крайней мере, это была бы совершенно другая ситуация. Но Израиль это не делает не потому, что Израиль слабый. Не потому, что государство плохо работает. Государство, как раз, хорошо работает. Или там армия. В общем, армия вполне нормально работает. А именно потому, что есть идеологические силы, которые в этом совершенно не заинтересованы. То есть они заинтересованы вернуть Гилада Шалита, но они не заинтересованы уничтожать арабскую самостоятельность в секторе Газа или в Иудее и Самарии. И вот в этом, собственно, вся причина. То есть, иными словами, это очень важно, конфигурацию хочу сейчас сказать. И я, может быть, в следующий раз объясню более подробно, что если у нас ошибочная стратегия, то никакая тактика не будет хорошей. При ошибочной стратегии любая тактика будет проигрышной. Поэтому если у нас стратегия в целом глобально ошибочна, а именно стратегия замириться с арабской независимостью в Иудее и Самарии и в Газе, то после этого любая тактика будет проигрышной. Что бы мы ни делали? Освобождаем мы Гилада Шалита или не освобождаем? Перехватываем мы флотилии в Газу или не перехватываем? В общем-то, любой вариант будет действовать плохим. Именно потому, что в целом направление выбрано неправильно. А вот поменять направление... Это поменять, в общем, мозги у огромного числа израильтян. Здесь дело не в правительстве, не в премьер-министре, а в огромном числе народа. И, к сожалению, это меняется только под сильнейшим давлением хода истории, трагедий, войн. И иначе, к сожалению, нет механизма это поменять. Вот это, в общем-то, и есть самая важная вещь, которую нам нужно понимать. К тому, что вы говорите, то, что когда мы критикуем правозащитников, то ведь сама-то правозащита – это вещь хорошая, сама правозащита – это вещь правильная. И вот мы, так сказать, люди правых взглядов, совершенно недопустимым образом отдали это левым силам, мы сами не ведем правозащитную борьбу. И это чудовищная ошибка. То есть то, что правозащитники нынешние неправы, это само собой, но мы правые, которые... сами не ведем правозащитной деятельности, являемся еще более неправыми, к сожалению, в этом случае. Если бы сейчас об этом аспекте, то в Израиле, да, в последнее время появилось правое правозащитное движение, которое занимается, например, там, полицейскими, нарушающими свои должностные вообще права и возможности при разгоне правых демонстраций. Есть много других, как бы, случаев. Это есть, постепенно это начинается. Но это должно начинаться в Америке тоже, и в огромных масштабах. Ведь, понимаете, верно, что действительно сегодня правозащитники берут деньги от арабов и поэтому проводят проарабскую линию. Но на самом деле, между нами говоря, правых миллионеров тоже достаточно. И если бы были активисты правозащитного движения, которые бы раскручивали правую позицию, то тогда бы они тоже получили финансирование. Просто, к сожалению, мы правые не подчеркнули достаточно, не подчеркиваем в нашем просвещении, в нашем образовании, в воспитании наших детей важность правозащитной деятельности. Мы должны ее подчеркивать, и тогда постепенно это тоже формируется. Так же, как экология, например. Экология, по большей части, удел сегодня левых в мире. Но это же совершенно неверно, что это должно быть так. На самом деле, правые должны активнейшим образом бороться за экологию. Только мы не боремся, к сожалению, потому что не подчеркнули этот аспект еще в нашем воспитании и просвещении. А должны. Это вот важный аспект нашего собственного исправления.